нитей на переносицу и мягко нажал на спусковой крючок. Услышав шлепок, одновременно показавшийся ему жестким и влажным, Фред повернул голову, но никого не увидел. Он не услышал больше ничего, кроме этого мокрого, острого шлепка, но из комнаты донесся какой-то стук, словно Бобби поскользнулся на стуле и упал вниз. Ничего больше. Но по какой-то непонятной причине кожа у него на шее словно заледенела, он медленно отошел от парапета, все время оглядываясь вокруг. Никого на этом плоском четырехугольном горизонте. Винтовка была новой, и затвор немного заедала. Келли передернул затвор и загнал в ствол второй патрон. Затем повернул винтовку вправо. Два вместо одного. В поле зрения оптического прицела он видел, как голова первого мужчины быстро поворачивается из стороны в сторону. На лице его был написан страх. Парень понимал, что ему угрожает опасность, но не знал, какая и откуда. Он приближался к открытому люку. Келли не мог допустить этого. Сделал упреждение на 6 дюймов и снова нажал на спусковой крючок. Еще один щелчок. Шлеп! Удар пули в цель был намного громче, чем едва слышный звук выстрела. Келли снова передернул затвор, выбросил гильзу и загнал новый патрон в патронник. Он заметил, что с О'Доннелл-стрит свернула машина и направилась к дому. Такер все еще смотрел в лицо Бобби, лежащего на полу, когда сверху донесся звук упавшего тела, от которого вздрогнула крыша. — Господи!